Северника и утро. Союзник Эльдер. Красавчики.
Тысячи солдат из Северной Кореи едут в Россию.
Всего волнует не столько то, что эти люди пойдут убивать украинцев, сколько то, что в результате этого, через несколько шагов, какое-то российское оружие и российские военные технологии могут поступить в Пхеньян.
Это утверждают разведки Украины, Южной Кореи и США.
Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают, это еще предстоит выяснить.
На данный момент я могу сказать, что в Россию было отправлено еще около 1500 солдат.
В России все отрицают.
Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его.
Эскалация неизбежна. Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об очень серьезной эскалации. Я невольно цитирую министра обороны США, где Пентагон подтвердил отправку северокорейских военных в Россию. Цель американской разведки пока неизвестна. Если верить документу о военном сотрудничестве между Россией и КНДР, на учебу. Если верить прокремлевским Z-телеграм-каналам, северокорейские военные уже гибнут на войне с Украиной. Еще 18 октября на прошлой неделе южнокорейская разведка заявила, что КНДР готовится отправить на войну в Украину 12 тысяч военнослужащих. Этому источнику стоит верить больше, чем двум предыдущим вместе взятым, ведь это партнеры Владимира Путина по собственной службе внешней разведки могут сколько угодно говорить о грязных бомбах, биологическом оружии или о том, с цветами какого вида должны были встречать российские танки жители Украины в феврале 2022 года. Провал разведки в условиях путинского режима точно не повлияет на итоги следующих выборов. В Южной Корее, демократическом режиме, ситуация немного иная, объясняет востоковед Федор Тертицкий. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Если Национальная служба разведки будет врать или будет крупно ошибаться с таким вопросом, ее потом раскатает в лепешку гражданское общество. Но нужно помнить, что у президента Юна больше половины парламента – это оппозиция. То есть в случае чего это будет огромнейший скандал. Вот поэтому я думаю, что северокорейские солдаты там скорее есть.
Российское министерство иностранных дел в лице ее представительницы Марии Захаровой на прямой вопрос о северокорейских военных в России ушло от прямого ответа.
Военные, вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики есть. А где они находятся, уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы. Теперь второй момент. Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. А мы видим, что это не только публичные заявления официальных лиц, но это колоссальная работа в средствах массовой информации на уровне пропаганды. Российская взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его, а во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба, урона Южной Корее.
Ох уж эти разговоры о международном праве. Вот на саммите БРИКС мы вчера его подробно обсуждали, а сегодня в нем припомнили в итоговой декларации Устав ООН.
Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН по всей их полноте и взаимосвязанности.
И Путин сегодня не опять, а снова о принципе невмешательства в дела суверенных государств.
Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер.
Ну что ж, обязанность государств разрешать свои международные споры мирными средствами прописана в уставе ООН, а в одной из своих резолюций ООН провозгласила агрессию как, цитирую, «применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства». Впрочем, Путин любит цитировать те фрагменты и те уставы, резолюции, положения, которые выгодны ему. В МИДе вторят. Власти Северной Кореи тем временем изолируют семьи военных, отправленных в Россию, утверждает разведка Южной Кореи. По ее данным, северокорейские солдаты еще не отправились на передовую, а пока только учатся пользоваться техникой и дронами. Южнокорейское агентство Йонхап пишет, что за каждого военного из КНДР Россия платит по 2000 долларов в месяц. Подробнее и о реакции Южной Кореи, и о данных других разведок других стран в нашем сюжете.
Это только начало, там еще дальше.
В договор о военном сотрудничестве между Россией и КНДР входит секретный пункт об отправке Северной Кореи тысячи солдат в Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего российского разведчика. Он добавил, что в перспективе возможно отправить еще больше солдат. Источник рассказал журналистам, что северокорейские военные хотят получить опыт ведения войны на истощение. Сейчас большая часть отправленных в Россию северокорейских солдат далеко от линии фронта, пишет издание. Их учат решать вопросы логистики на передовой и показывают, как воевать в новых условиях с применением беспилотников. Американские чиновники в разговоре с журналистами подтвердили, что северокорейские военные проходят подготовку в России. 23 октября Южнокорейская разведывательная служба на совещании с депутатами сообщила, что КНДР отправила в Россию больше солдат, чем писал The Wall Street Journal.
На данный момент я могу сказать, что в Россию было отправлено еще около 1500 солдат. Таким образом, общее число северокорейских солдат, отправленных в Россию, на данный момент составляет около 3000 человек.
С начала октября СМИ писали об отправке солдат из Северной Кореи на войну в Украину. Издание «Киев-Пост» 4 октября, ссылаясь на украинскую разведку, утверждало, после удара ВСУ по оккупированной части Донецкой области вместе с группой российских военных погибли 6 корейских офицеров. Та же информация мелькала в пророссийских телеграм-каналах.
Дружественным военным показывали, как наши бойцы готовятся к штурмовым действиям, к обороне, как мы противостоим американскому оружию. К сожалению, был ракетный удар по полигону, всего больше 20 погибших. 6 из них – наши друзья, офицеры из Северной Кореи.
10 октября The Guardian со ссылкой на анонимного украинского чиновника написал, что военные инженеры из КНДР помогают российской армии наносить ракетные удары по украинским позициям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения информационной уткой. 18 октября южнокорейская разведка заявила, что КНДР готовится отправить на войну в Украину 12 тысяч военнослужащих, в том числе спецназ. Тогда же Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, северокорейских военных экипируют российским снаряжением. Журналисты The Insider и Важных историй установили, что на видео действительно говорят по-корейски. Украинский расследовательский проект «Киберборошна» выяснил, что видео снято в Приморском крае.
Северный Корея отрыв. Союзный Теркалида. Красавчики.
Это видео телеграм-канал «Астра» опубликовал 22 октября и также установил, что оно снято в Приморском крае. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка знает о подготовке России двух подразделений из северокорейских военных.
We know about 10,000.
Мы знаем о 10 тысячах солдат Северной Кореи, которых они готовятся отправить воевать против нас. И вот мы видим первый шаг в этой войне, а это первый шаг мировой войне, конечно. Это понятно.
Пентагон подтвердил, что военные из Северной Кореи прибыли в Россию.
Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают, это еще предстоит выяснить. В этих вопросах нам предстоит разобраться.
21 октября российского посла в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны. Замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн потребовал вывести северокорейские войска из зоны российско-украинского конфликта. Он добавил, что Сеул воспринимает любое военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, выходящее за рамки поставок вооружения, как как угрозу своей безопасности. Зиновьев ответил, что сотрудничество между Россией и КНДР не угрожает Южной Корее. Если Северная Корея отправит своих солдат на войну, Сеул готов ответить и усилить военную поддержку Украины. Южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на правительственный источник сообщило, что Минобороны страны может также отправить в Украину разведчиков, которые будут анализировать тактику и допрашивать пленных из КНДР.
О том, как и почему типична для подобных ситуаций глубокая озабоченность в этом случае Южной Кореи может перейти в фазу активной поддержки Украины, рассуждает востоковед Федор Тертицкий.
Южная Корея, естественно, всем этим недовольна и недовольна, думая, на несколько шагов вперед. То есть Сеул больше всего волнует, что отношения между Москвой и Пхеньяном могут улучшиться до такой степени, что Москва начнет передавать Пхеньяну разные технологии военного назначения, которые, в принципе, могут быть использованы против Сеула. Именно этого Сеул и пытается избежать. Собственно, поставка летального оружия Украине Сеул уже пригрозил Москве. Но, опять-таки, скажу, что в данном случае Сеул волнует не столько то, что эти люди пойдут убивать украинцев, сколько то, что в результате этого через несколько шагов какое-то российское оружие и российские военные технологии могут поступить в Пхеньян. Что же до самих солдат, то, по-видимому, Южная Корея надеется, если они действительно там, то допросить какое-то количество людей, которые станут пленными. Потому что на юге сейчас огромный дефицит беженцев из КНДР, и даже один солдат, ставший военнопленным вооруженных сил Украины, это уже будет огромный подарок для сил.
Весьма тревожный у нас сегодня опрос для вас, уважаемые зрители, но тем не менее сегодня хотим вас спросить, к чему приведет возможное участие солдат из КНДР в войне. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Приветствую вас.
Вот в этих условиях позиция российских властей в стиле «их там нет», она уже весьма традиционная, много раз мы это слышали. Но здесь уж больно много свидетельств и данных. Это что за хорошая мина при плохой игре? Какие у вас мысли есть по этому поводу?
Могли бы повторить с самого начала вопрос, линия была плохая.
Я говорю о том, что позиция в стиле «их там нет», которую мы сегодня, по сути, прозвучала от госпожи Захаровой, она довольно-таки типична для этой ситуации от российских властей, но довольно-таки много противоречивых данных о том, что все-таки северокорейские военные уже находятся на территории России в том или ином статусе, в том или ином виде своих действий. Как это все стыкуется с тем, что говорят официальные чиновники, официальные представители из России, учитывая, что данные от разведок есть уже от нескольких стран?
Ну, смотрите, прежде всего давайте посмотрим, почему это происходит. Очевидно, не от хорошей жизни. Когда вы вводите на поле боя, ну, просто скажу, как бывший военнослужащий, пусть срочно служил, но, так сказать, в офицерских погонах. Когда вы выводите на поле боя, условно говоря, военнослужащих другой армии, там, говоришь на другом языке, имеющих, ну, наверное, другую боевую подготовку, может быть, схожую, но тем не менее, вы, несомненно, рискуете. Почему это происходит? Это означает, что Путин, очевидно, постепенно начинает терять возможность вербовать людей в армию за пределами 16 городов-миллионников. Потому что их он хочет оставить, не трогать их, потому что он боится социальных последствий, социально-политических последствий этого. А, очевидно, провинциальная Россия, тюрьмы и так далее, вот это все постепенно вычерпывается. Более того, я думаю, это признак того, что боевая подготовка вот этих, простите за такое старорежимное выражение, рекрутов, которых там набирают, ну, в условные, там, не знаю, ТВ, уссурийские, где-то еще, очевидно, не очень хорошая. Их проводят через какую-то очень базовую подготовку, потом бросают просто на украинские позиции умирать. Поэтому я думаю, что это также попытка все-таки пополнить регулярными более хорошо обученными военными, пусть даже говорящими на другом языке, и там будут, очевидно, проблемы коммуникации. То есть, это не признак силы. России. Это признак того, что там есть кризис в не только там финансирование. Финансирование пока вроде кризиса нет, но просто в кадровом обеспечении этой войны. Поэтому Кремлю ничего не остается делать, как, ну, естественно, лгать, как они это всегда и, собственно, и делают. Вот, но ничего другого они сделать очевидно не могут. Если они идут к Северной Корее, то это также значит еще одну вещь. Это одобрил Китай. Северная Корея не может жить без поддержки Китая. Собственно говоря, это главное, ну, если вы даже на карту просто посмотрите, так сказать, это Северный Китай и Россия, это всегда и главные, так сказать, если угодно, коридоры во внешний мир, но Китай играет гигантскую роль в Пине. То есть, если на это пошли, то это означает одно, это согласовано с Пекином. Что означает еще одну вещь, что Пекину важно, чтобы Путин, ну, условно говоря, не проиграл вот эту войну. И это усиливает зависимость Москвы от Китая. Не прямым образом, но усиливает. Потому что если бы Китай сказал нет, то товарищ Ким никого бы там не отправил. Вот как сейчас я вижу эту ситуацию. Это первые мысли, которые вот мне приходят в голову, когда я говорю об этом.
Но не высоковата ли ставка, учитывая уже активные действия Южной Кореи? Пока не столь активные, тут, конечно, все относительно, но очевидно, что пока что в этой истории, в противостоянии России и Украины, во время этой агрессивной войны России, условно Южная Корея держалась в стороне. Сейчас эта цепная реакция может продолжаться дальше. Пока мы только наблюдаем, к чему все это может привести. Ну вот я повторю свой вопрос, не высоковата ли ставка в этой ситуации? Даже с оглядкой на поддержку Китая. Возможно.
Пока нет. Я не думаю, что Южная Корея, так сказать, ну, там, напрямую начнет участвовать в боевых действиях, в отличие от Северной Кореи. Это люди осторожные. Но, конечно, вы спрашиваете, высока ли политическая ставка? Очень высока. Но давайте посмотрим. Российская поддержка Хизбаллы и Хамаса уже стоила больших проблем. Не только в отношениях с Израилем, что, ну, нормально, если угодно. Понятно. Но и не забудьте, еще несколько лет назад Нетаньяху приезжал к Путину на парад Победы, там ходил с георгиевской ленточкой. Это себе невозможно сегодня представить. Я в Израиле был совсем недавно, и ну, настроения и так-то не были очень пропутинскими, сейчас они очень сильно изменились. Саудовская Аравия, то же самое, заигрывание с Ираном отдалило Эр-Рияд от Москвы. Эр-Рияд был нужен Путину для ну, так, своего рода там, дверца в ОПЕК. Как считали в Москве, считают до сих пор. Но вот посмотрите на этот самый БРИКС, который в Казани проходит. Не приехал туда Мухаммад бен Салман, глава, то есть, ну, де-факто, сегодняшний монарх Саудовской Аравии, де-факто, не де-юре. То есть, это не единственный, Корея, возвращаясь, не единственный случай, когда Путин оказывается, ну, в проигрыше, если угодно, в долгосрочном, но ему нету, ну, нет у него других возможностей, он вынужден так поступать, потому что ну а откуда? Вы же, ну как, вы хорошо и много рассказываете о аудитории, о том, что творят, скажем, российские войска в Украине. Ну вот, очевидно, что не хватает даже такого, довольно примитивного. И приходится, значит, вот брать с миру по нитке, если угодно. Так что это не говорит о том, что у России, у путинской России, у путинского совершенно преступного правительства есть много резервов. Им приходится прибегать к очень серьезным и рискованным, условно говоря, внешним заимствованием.
Константин, а вы верите, что вообще северокорейские военные могут оказаться или уже оказались на войне с Украиной? Или все-таки это такой, скорее, знаете, психологический ход? Ну вот, мол, Россия не в изоляции, вот наши друзья на БРИКС, пожалуйста, и в том числе и не в политической, и не в военной, вот они, северокорейские военные. Их там, конечно, нет, но мы-то с вами уже все понимаем, как бы все кадры уже видели, все данные разведок уже появились.
Нет, что-то мне так не кажется. Я думаю, что тогда это будет выглядеть настолько, ну, если угодно, наигранно и неискренне, что союзники даже путинские не особенно захотят с ним после этого говорить. Это риск. Такого типа ложь – это риск. Я думаю, что, ну, если только считать, что это операция прикрытия, что Путин хочет показать, что российская армия очень слабая, а потом в какой-то момент вдруг на поле боя выходят высоко подготовленные, прекрасные профессиональные военные, которые начнут там все сносить на своем пути и дойдут до украинских городов, не дай бог, крупнейших, там, не знаю, до Киева или до Одессы. Мне почему-то так не кажется, потому что, на мой взгляд, эта война, которая идет уже, ну, сколько, больше 2,5 лет, доказывает, проблемы есть, расчет исходно был неправильный. Я не говорю, что у Путина не было успеха в этой войне, что он каких-то там целей не добился, но он явно не предполагал, что он будет воевать 3 года. Это номер один. Номер два. Совершенно очевидно, что он боится населения крупных городов. Именно поэтому там он не производит вторую мобилизацию. Потому что он боится, что это приведет к массовым социальным проблемам там, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и так далее и тому подобное. Поэтому он вычерпывает пока там, российскую провинцию, он нанимает за деньги людей. Но ведь тоже поймите, если вы берем какой-нибудь город, условный Благовещенск, там, по-моему, 1200 живет. Значит, вот вы оттуда стали брать людей. Поехали люди сначала за 500 тысяч, потом за 1 000 000, потом еще что. Некоторые не возвращаются вообще. Некоторые возвращаются в цинковых ящиках. Некоторые возвращаются искалеченные, тяжело раненые и так далее. Сколько времени потребуется людям в условном Благовещенске или даже в Оренбурге, заселение, по-моему, там 550 тысяч? Сколько им потребуется для того, чтобы понять, что ни за какие деньги ездить туда не надо, и вербоваться туда не надо? Не очень долго, поверьте мне. Значит, проблемы кадровые 100% есть, у меня нет никаких в этом сомнений. Вдобавок, работает там оборонная промышленность, любая другая промышленность, и пытаются представить ситуацию так, что у нас все отлично. Все винтики крутятся, вся, так сказать, что индустрия, так сказать, экономика работает благодаря войне. Это так, но это означает, что вы не можете призывать массу людей даже в этой самой провинциальной России. Потому что там, подготовить условно там, какого-то высококвалифицированного слесаря – это не 2 месяца. И у вас начинаются ограничения по призыву. Я не хочу говорить, что у Украины простая ситуация. Очевидно, тоже большие так сказать, кадровые проблемы у армии. Но в России это очевидный, ясный факт. Вы не можете вести войну с помощью... Я очень не люблю это выражение, я его употреблю один раз, мясных штурмов так называемых. Когда вы просто заваливаете противника телами. Вы не можете так вести войну и одновременно поддерживать, так сказать, нормально военную промышленность. И любую другую промышленность, экономику, чтобы каталась.
Ну, вопрос вливания средств. Константин, большое спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггер был с нами в прямом эфире. Мне просто очень хочется нашим зрителям в продолжении нашего разговора показать наш сюжет о том, какой еще способ придумали российские власти для пополнения личного состава вооруженных сил России. На фронт мужчин зовут прямо на улицах, через громкоговорители, повышают стартовые выплаты. Но это мы с вами уже подробно разбирали и в наших предыдущих эфирах. А вот новая история, и не одна. Солдат срочной службы ставят перед фактом, что они уже подписали контракт, хотя они этого не делали. Подробнее в нашем сюжете.
Присоединяйся к стою, заключи контракт и получи 2 миллиона рублей.
На войну мужчин в Тольятти зовут через громкоговорители. Местные власти рассказывают, ничего удивительного, такие автомобили ездят во многих регионах. Способов зазвать российских мужчин на контракт власти придумали много. Судебные приставы, письма должникам теперь начинают с предложения заключить контракт, чтобы на войне заработать на выплату долгов. Для контрактников выросли суммы выплат и теперь в некоторых регионах превышают 2 миллиона рублей. Пополняют ряды военных и за счет срочников. Их вынуждают подписать контракт угрозами и силой, а затем отправляют на фронт, пишет издание «Окно». А в последнее время срочники уже постфактум узнают, что против своей воли стали контрактниками, когда получают денежные выплаты. 7 срочников из Красноярского края в октябре получили по 405 тысяч рублей за якобы подписанный с Минобороны контракт. Однако никто из них ничего не подписывал. В ближайшее время их теперь уже как контрактников должны отправить в прифронтовую зону, отмечает издание «Окно».
Я сейчас в Курганской области. Часть стоит в поселке Плановый. Числюсь водителем. Но завтра нас должны отправить в Ростов и к границе. Я понимаю, что это путь в одну сторону. Я никогда не собирался подписывать контракт и не собираюсь. Помогите выбраться отсюда.
Похожая история в Челябинской области. В 90-й гвардейской танковой дивизии, пишет издание 74.ru. 10 срочников получили по 305 тысяч на свои банковские карты. При этом контракты они якобы подписали в Татарстане, где сами никогда и не были.
Как я понял, пришли выплаты за подписание контракта. Но дело в том, что я ничего не подписывал. Я категорически отказываюсь от этих денег. К нам, сослуживцам, неоднократно приходили агитировать и очень настойчиво пытались заманить на подписание контракта. Но мы стояли на своем, ничего не подписывали. Если деньги пришли, логично полагать, что меня провели по контракту без моего ведома.
В октябре на войне погиб 20-летний Никита Молочковский, уроженец Сахалина. В прошлом году его призвали на срочную службу, но каким-то образом Молочковский оказался контрактником. Его близкие уверены, что подпись за него поставил командир, пишет телеграм-канал «Сахалин против войны». Таких случаев по стране уже десятки, и будет их еще больше, говорят правозащитники. Они также предполагают, что вместо срочников контракты подписывают их командиры. Но доказать это невозможно. Оригиналы контрактов на руки никто не даст, говорит пресс-секретарь правозащитного движения «Идите лесом» Иван Чувеляев.
Первое. Деньги не трогать. Вообще, забыть об их существовании. Потому что если вы их снимаете, пользуетесь этой карточкой, соответственно, на которых эти деньги лежат, ну, тогда, простите, тогда это значит, что вы таким образом признаете, что вы таки, да, контрактник, и зарплату получили, и очень этому факту рады. Второе. В каждой части есть в обязательном порядке, это уж прям как отче наш, висит на стеночке, контакты Следственного комитета и военной прокуратуры. У них есть горячие линии. Вот, пожалуйста, не надо самим звонить, не надо тратить на это время и сил. Вы, пожалуйста, сфоткайте эти телефоны горячей линии, отправите своим, при возможности, при первой. Отправьте своим близким, ждать, что после этого звонка на горячую линию вам перед вами извинятся, карточку заберут, а контракт выкинут. Не стоит. Но бегать, суетиться точно будут.
В Челябинской области семьи срочников обратились в военную прокуратуру и к журналистам, и огласка помогла. Власти объяснили денежные выплаты техническим сбоем и пообещали их отозвать. Срочники останутся служить по призыву. По словам Чувеляева, выплаты за подписание контракта в последнее время получают еще и гражданские лица. А вот с выплатами погибшим бывают сбои. 44-летний Федор Булгаков из Рязани погиб под Курском. Его похоронили на Аллее Славы и посмертно наградили орденом мужества, пишет телеграм-канал родственников мобилизованных «Путь домой». А вот в так называемых «гробовых» жене погибшего чиновники отказали, потому что погиб он не в зоне так называемой СВО, а там, где официально никакой спецоперации нет.
Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.